Дэнс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Сегодня в программе «Контрданс» я буду читать книгу, которая называется «Ленинградский балет сегодня», которая выпущена аж в 1967 году. И посредством этой книги я хочу поговорить, вспомнить двух великих балерин – Ирину Александровну Колпакову и Аллу Осипенко. Сказать, что эта книга все-таки написана в 1967 году. Это, в общем, середина, даже нет, я бы даже сказала, начальный период двух этих судеб. Поэтому то, как они в дальнейшем развивались, здесь, в этой книге, не зафиксировано. И вот первые пассажи этой книги о том, что Осипенко – это прежде всего льющиеся линии, тающие, разворачивающиеся где-то в партере, они абсолютно были изменены, или даже, я бы сказала, к ним добавилось совершенно другое качество. Широта движений, страстность движений, мощь движений – это и огромные прыжки, которым славилась потом Осипенко. Это невероятная резкость, невероятная эмоциональность, даже экзальтированность движения. Потому что я вот вспоминаю ее работу в спектакле «Антония и Клеопатра», которую она танцевала со своим замечательным партнером Джоном Марковским. Это была женщина волевая, острая, подчиняющая себе все вокруг. Это совершенно было уже другое качество Осипенко. После этого мне вспоминается потрясающая ее работа на творческом вечере Михаила Барышникова в 1974 году, где она танцевала бежаровскую хозяйку в «Блудном сыне». Потрясающе, мощно, абсолютно завораживающе в своей какой-то несокрушимой властности. Конечно же, красота линий Осипенко была какая-то немыслимая совершенно. И до сих пор о ней, об этой красоте ног и рук ходят легенды. И очень часто можно услышать: «О, да, у нее линии, как у Осипенко». Это такая уже наивысшая похвала в мире балета. В отличие от Осипенко, искусство Колпакова не развивалось так противоположно ярко. Все-таки Колпакова продолжала свою линию, которую она взяла в самом начале пути, и развивала ее, соответственно, этому образу, который ей казался наиболее точным в проявлении классической балерины на сцене. В следующий раз мы, конечно же, продолжим разговаривать об Ирине Колпаковой и Алле Осипенко для того, чтобы сравнить эти две уникальные судьбы. вернемся еще раз к книге и прочитаем о Колпаковой. Если высокий академизм Петипа с его классически завершенными формами, стройной целостностью всей композиции определил исполнительский стиль танцовщицы, то просветленный Мелос Чайковского помог ей найти своих героинь. Она приняла к сердцу его лирику, возвышенные, одухотворенные образы, почувствовав их первозданную свежесть, поэзию, чистоту. Способность Колпаковой воздействовать в танце, но никак не помимо танца, отсутствие склонности надстраивать партию и психологически детализировать жест поначалу воспринимались нередко как недостаток ее исполнения. Будущее показало, что неопытность и невыразительность тут ни при чем. Достигнув подлинной выразительности во многих классических и современных балетах, Колпакова осталась не в ладу со спектаклями, поэтика которых была ей чужда. Это подтвердили не только ее выступления в партиях Нины из «Маскарада» и шекспировской «Дездемоны», вообще хореографически очень бесцветных, но и желанная встреча с Джульеттой. Колпакова обратилась к роли Джульетты уже после своих блестящих успехов в «Спящей красавице», в «Жизели», в «Каменном цветке», в «Легенде о любви». Она готовила ее серьезно и тщательно, храня уважение и к спектаклю, и к образу, а более всего к первосоздательнице этого образа в советском балете. И все-таки найти себя в роли Джульетты, обрести в ней свободу, ей не довелось. Если Уланова простым движением от прыжка на колени к кормилице до знаменитого пробега в развивающемся черном плаще сообщала такой сокровенный смысл, что самый танец ее казался развитием этих душевных порывов, то Колпакову нередко сковывает лапидарный пантомимический строй. Лишь когда, выскользнув из пут пантомимы, ее Джульетта прочерчивает воздух легкими волнистыми линиями прыжков, кажется, действие идет к кульминации, а в права вступает поэзия. На самом же деле танцевальный мотив не получает должного развития, а то и пресекается в самом начале, ибо поэтические кульминации спектакля лежат в сфере речитатива. Смещая акценты, исполнительница лишь усугубляет зримый разрыв между музыкой и постановкой. Привыкнув к хореографии большого дыхания, она обнаруживает перед зрителем, что именно танец в этом балете недостаточно красноречив. Но, вероятно, за Колпаковой так и сохранилась бы репутация танцовщицы старой академической школы, если бы сильный и свежий ветер не пронесся над всем советским балетом. Именно в наследии великих хореографов XIX и начала XX века советские балетмейстеры обнаружили неисчерпаемые художественные сокровища. Вспомнилось и то, что большой художник может и должен идти в искусстве своим особым путем, наследуя не всем традициям сразу, а каким-то определенным. Якобсону, например, ближе всего традиции Фокина, а Григоровичу – традиции Петипа, воспринятые не только впрямую, но и через творчество Лопухова. Вполне закономерно, что для Колпаковой решающей жизненной вехой стала встреча с Григоровичем и работа с ним над партией Катерины в балете «Каменный цветок». Сначала представлялось несколько странным, что танцовщица, утонченная, сугубо классическая, появится русской девушкой, безыскусной в своей простоте. Колпакова танцевала премьеру спектакля. Ей первой довелось воплотить этот образ. Да и создавался он хореографом в расчете на ее данные прежде всего. Пожалуй, ни одной из последующих исполнительниц не удалось совместить здесь столь гармонически простоту и сложность, душевную ясность и затуманенность, и грусть, и свет. У Катерины Колпаковой внимательный взгляд, русая головка с длинной косой, мягко очерченные, словно струящиеся, не спадающие долу линии. Так задумчиво смотрят Мадонны и ангелы с русских икон школы Рублева. И также, не спадая, тихо струятся их легкие одеяния. Но воссозданный рисунок слегка стилизован. В его утонченности заметно просвечивает и что-то знакомое уже через Рериха, через искусство нового времени. В каменном цветке у Колпаковой впервые прозвучал мотив беззаветного чувства. Танцовщица сразу же привлекла внимание необычной для нее теплотой. Она чутко уловила по-русски лиричную, задушевную окраску адажио, плавную распевность танцевальных периодов, русский орнамент в пластике рук, которые то горячо и доверчиво смыкаются на шее любимого, то застенчиво его отстраняют, прикрывают от него лицо рукавом. Ведь все эти знакомые черты и приметы раздольно-певучего народного танца здесь были обобщены хореографом в строгой гармонии классических форм. Тут-то Колпаковой и пригодился навык благородной соразмерности, целостности классических композиций. Она исполнила партию в единой тональности, сообщила изящество, мягкость дробным и узорчатым наземным движением, которые у нее, естественно, переходят в легкую вязь балетных поддержек, протяженных и плавных прыжков. Вообще, надо сказать, что, конечно же, встреча любой балерины с большим хореографом – это есть невероятное развитие, это есть невероятный шаг и углубление опыта и шаг к каким-то новым познаниям. И совершенно неудивительно, что эти две великие балерины, встретив на своем пути Якобсона и Григоровича, прибавили в своем опыте, в своем таланте невыразимых красок, которые могли быть прибавлены только в содружестве, в сосплетении с большими мастерами хореографии. Потому что эти два мастера, несомненно, вскрыли в этих балеринах то, о чем они сами даже не подозревали, что было закрыто их сознанию, что было закрыто их профессиональному сознанию и человеческому. Может быть, как раз Осипенко более ярко понимала, что она копит внутри, потому что и человек она была более взрывной, спонтанной, потому что если сравнить эти две биографии, можно только удивиться, насколько они различны. Колпакова, выйдя однажды замуж за Семенова, замечательного танцовщика и ее партнера, так и прошла всю жизнь рядом со своим избранником. Я не говорю про всякие увлечения, это пускай останется за пределами нашего разговора. Что касается Осипенко, то весь Ленинград обсуждал ее взрывные романы, ее взрывные увлечения, и это было всегда поворотом какой-то судьбоносной истории. И в связи с этими романами, в связи с этими мужьями, потрясающими красавцами всегда, потрясающими талантливыми мужчинами, она меняла театры, она меняла собственную судьбу, она меняла судьбу своих избранников. Это всегда была очень наполненная, густая, прочерченная невероятными любовными эмоциями жизнь. И эти эмоции не могли в какой-то момент не вырваться в то, что делала балерина Осипенко на сцене. И Якобсон, и Григорович, и другие хореографы, с которыми работала Осипенко, дали прорваться, прорасти, расцвести этой эмоциональности, этому абсолютно разноцветию ее таланта. Вернемся к книге и прочитаем о дальнейших партиях, которые сделала Осипенко на сцене Кировского, а теперь Мариинского театра. Осипенко продолжала танцевать в «Лебедином озере», «Раймонде», «Баядерке», создавала новые партии и концертные номера. Одни более, другие менее удачно. В новых работах танцовщица особенно жадно искала себя. Бесспорно удались Осипенко миниатюры Леонида Гапсона. «Размышления», «Поцелуй», «Прометей и орел». В последней Осипенко изображала орла. Они обозначили как бы противоположные полюсы пластических и артистических возможностей танцовщицы. Размышления на музыку Чайковского Осипенко впервые станцевала еще ученицей хореографического училища. А в 1957 году в хореографических миниатюрах она снова вернулась к размышлению. Станцевала эту миниатюру абсолютно заново, абсолютно по-другому. Миниатюра эта решена средствами классического танца. Светлая печаль и поэтическое раздумье угадываются в мягких этюдах Осипенко, в плавных линиях ее арабесков, в вальсовом покачивании, размышления. Движения сливаются одно с другим, создавая ощущение текучести. Руки мягко нарушают гармонию классических поз, естественно согнутые, они образуют острый угол в локте. Потом руки смятенно простираются, но и тревожная взволнованность средней части миниатюры не нарушает кантилены танца. Взмывая в воздух на руках партнера, Осипенко не акцентирует резкую смену поддержек, а наоборот, смягчает сложные переходы, делая их почти незаметными. Безмятежность чувств, господствовавшая в размышлении, когда его танцевала 15-летняя девочка, сменилась душевной сосредоточенностью. В строгих классических линиях танца, в ясной досказанности пластической речи Осипенко раскрывает характер – глубокий, серьезный, вдумчивый. Миниатюра «Прометей и орел» на музыку Цитовича поставлена специально для Осипенко и Аскольда Макарова. Даже после «Каменного цветка» трудно было предположить, что балерина способна передать в танце такую остроту, резкость, стаккатность, на которые рассчитан этот номер. Образ птицы здесь необычен. Остро подогнуты в коленях ноги, опущены вниз в виде крыльев руки, неподвижность которых таит угрозу. В движениях орла нет и намека на полет или парение. В каждой позе, в каждой поддержке фиксирована остановка, подготовка к прыжку на выпрямившегося Прометея или торжество хищника на плечах жертвы. В «Прометее» и «Орле» раскрылась выразительность резких, острых движений танцовщицы. Данным Осипенко противопоказана непрерывная аллегра. Зато она способна резко, стремительно переходить из одного положения в другое. Как будто, набирая силы, она мгновенно свивается, чтобы распрямиться, подобно пружине, и замереть в очередной остановке. В напряженно вытянутой шее, в угрожающе наклоненном корпусе, в зловещей неподвижности рук угадывается коварный хищник. Олицетворением зла, беспощадности, жесткости, жестокости представляется эта тонкая черная птица. В этом же спектакле хореографические миниатюры Осипенко исполняет «Поцелуй» на музыку Дебюсси в триптихе на тему Родена. Это была ее первая встреча с хореографией, в основе которой лежала свободная пластика. «Поцелуй» – вторая часть триптиха. Если «Вечная весна» рассказывает о первой любви, «Вечный идол» о мучительной страсти, окрашенной в суровые сумеречные тона, то «Поцелуй» – это полдень чувства, торжество взаимной любви. Образ, созданный Осипенко, отнюдь не идилличен, далек от безмятежной гармонии. Мягкие движения исполнены нежности, но всплески рук нарушают плавность, вносят отзвуки сомнений, раздумий. В результате возникает характер сложный, раскрывает чувство счастливое, но тревожное. Тема любви иногда счастливой, иногда безответной, но всегда нелегкой, станет постепенно одной из ведущих в творчестве Аллы Осипенко.
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.